темы дня.
17.05. «Комсомольская правда». Прямой эфир. Георгий Бофт в нашей студии, как обычно, по четвергам это время. Здравствуйте, Георгий Георгиевич.
Здравствуйте. Рад вас видеть, слышать.
И я вас тоже очень... Или вы не мне, или вы аудитории?
Нет, вам.
А, спасибо.
Потому что аудиторию я не вижу.
Ну, вы сказали, и слышать тоже.
И не слышу.
Пока.
Пока.
Пока. Да. У нас есть номера телефонов прямого эфира 8-800-200-97-02, 8-800-200-97-02. Звоните, высказывайтесь. Естественно, о чем будем говорить? О послании президента Федеральному собранию. Оно было, прям скажем, необычным. WhatsApp, Viber 967-200-97-02, 967-200-97-02. Высказывайтесь, задавайте вопросы Георгию Георгиевичу, комментируйте послание. В общем, все, что вам заблагорассудится вот в этих рамках. Естественно, мы не только сегодня о послании будем говорить, но львиную долю времени, естественно, опять же, посвятим сегодняшнему выступлению главы государства. Георгий Георгиевич, ну вот вы на что в первую очередь внимание обратите? Что вам запомнилось? Последнее, вот эта вот часть про новейшие системы вооружения или все-таки другое что-то?
Ну, на такие вопросы принято отвечать на все. Я обратил внимание и слушал, открыв рот. Но если говорить серьезно, то я обратил внимание на середину между ними. Вот прокладка. Как будет сочетаться те социальные программы и, значит, призывы к развитию во имя человека с тем, что будет увеличены расходы на вооружение. Вот этой прокладки я не увидел.
А как же бизнес? А как же заявление о том, что нужно облегчить возможность начать свой бизнес,
облегчить возможность начать свой бизнес все равно не объясняет, откуда возьмутся средства на такое количество новых ракет.
А вот, кстати, вы говорите, возьмутся средства, а ведь системы вооружений уже созданы, они уже производятся. Ну, там есть, конечно, пара перспективных, которые вот только-только.
Я что имел в виду? Я имел в виду то, что у нас довольно распространенным тезисом до недавнего времени был тезис о том, что Советский Союз надорвался в гонке вооружений. И он, мне кажется, до сих пор не опровергнут. Вот. И мне кажется, что президент мог бы его более решительно опровергнуть и сказать, что, значит, мы можем совмещать и то, и другое. То есть и строительство дорог, и развитие регионов, и, значит, Кузькину мать тоже. Потому что теоретически эта проблема решаемая за счет ускоренного развития экономики, там, и технологии. Потому что в первой части говорилось о технологическом отставании, а во второй части говорилось о том, что мы вот обогнали всех, у нас есть такие ракеты, которых ни у кого нет. То есть как бы где-то до отставания. Оно, видимо, в каких-то мирных отраслях есть, но не в военных, а в военных его нет. Тогда надо говорить о конвергенции, значит, не конвергенции, а конверсии. Конверсии военного производства, и чтобы его плоды технологического развития, они шли в мирную жизнь. Вот этот тезис тоже, мне кажется, мог бы прозвучать.
А вам не кажется,
что... так вот само послание, оно из двух частей, как бы. Вот первая часть, она про там мирную жизнь и всякие перспективы довольно радужные. И там много интересного было, мы об этом еще, наверное, поговорим. А вторая часть, она вот как бы про оборонный комплекс, что тоже в контексте современных международных отношений, наших отношений с Западом вполне логичен. Ну а как еще им отвечать, если они так себя ведут? Это понятно. Связка нужна.
Хорошо, Георгий Георгиевич, давайте тогда вот о второй части чуть подробнее поговорим. Понятно, что техническую составляющую всех этих военных новинок только что...
Это вам Баранец.
Баранец и Тимошенко, да, они уже рассказали.
Уже рассказали.
И неоднократно будут возвращаться в эту студию. Кстати, Михаил Владимирович сейчас возвращался, Тимошенко, в нашу студию. Мы решили, что он еще хочет что-то рассказать, но нет, он не за этим.
Я думаю, что их знания по поводу военных технологий столь обильны, что мы даже и рядом не стояли.
Нет, это совершенно точно, да. Мы здесь даже пытаться не станем. Вот эта вторая часть послания, она, может быть, вообще и не россиянам-то была адресована?
Нет, конечно,
может, не россиянам. Нет смысла сравнивать ее с первой частью?
Нет, не россиянам, конечно. То есть и россиянам тоже, потому что, в принципе, россияне нормальные все патриоты, они, конечно, гордятся тем, что у нас там ракетно-ядерный щит есть. Потому что если бы у нас не было, неизвестно, как бы с нами вообще тогда разговаривали. Вот, поэтому и хорошо, что он есть. Это весомый аргумент в разговорах с нашими друзьями большими и малыми. Вот, конечно. Вот, с позиции силы в мире, в общем, по-прежнему идет разговор, и в том числе и дипломатия имеется в виду. Вот, то есть и россиянам тоже эта часть была адресована, но, конечно, и не россиянам. Вот, и не случайно прозвучал тезис, что вы нас тогда не слушали, ну, в 90-е, там, в конце холодной войны. Вот, а сейчас услышите. Услышали, уже там пошли в масс-медиа западных,
свежий разобратили номер с National Interest выйдет, я полагаю, с полным обзором всего того, о чем президент говорил.
Да, но уже Washington Post онлайн издание, они уже там написали, что это там новая холодная война. Ну, слушайте, у нас за последние месяцы уже столько раз начинали новую холодную войну, уже устали объявлять. Она уже давно идет.
Слушайте, холодная война холодной войной, хорошо. Когда эта холодная война начнет нам приносить победы какие-то? Ну вот от гегемонии Соединенных Штатов не завершится там и не уменьшится от того, что у нас что-то просто появилось.
Это зависит от ответа.
Какими должны быть наши следующие шаги?
Ну, это зависит от ответа на вопрос, который мы сформулировали в самом начале. Потянет ли наша экономика новую гонку вооружений? Вот упростим это до такого тезиса. Вот, собственно, он главный. Если потянет, то да, тогда мы можем совмещать. Вот Китай же совмещает. Китай активно развивает и внутренний рынок, и технологии, и экономику, и рост там был в некоторые годы чуть ли не там 11%, еще не так давно. Сейчас 6-7, это для нас вообще до сих пор недостижимые цифры. Вот. И при этом активно развивает свою армию и флоты. Поставлена задача, кстати, аналогичная нашей. Си Цзиньпин на последнем съезде Китайской компартии, 19-м, как сейчас помню, осенью, как раз говорил, что к 30-му году должно завершиться модернизация китайской армии, которая должна стать сильнейшей в мире. То есть, в принципе, у Путина более ранний рубеж в этом плане обозначен. Но он не говорил там сильнейшая в мире, она и так, в общем, достаточно сильная. Но я к тому, что есть примеры в мире, когда это совмещается. И Америка совмещает. Огромный военный бюджет, они увеличивают в этом году расходы на него, по-моему, миллиардов на 50 должны увеличить. Еще он не утвержден, но планируется. Вот, соответственно, теоретически эту проблему решаем, но Советский Союз ее не решил. Он не решил эту проблему. И он в этой гонке вооружений надорвался. Поэтому нам предстоит отвечать на этот вопрос. Как нам развивать собственную экономику и не надорваться в гонке вооружений, чтобы не все туда пошло.
Ну, на ваш взгляд, есть шанс не надорваться? Потому что, смотрите, технологии уже созданы, а ничего, как бы пока не надорвались.
Нет, ну, технологии, мы же, так сказать, технологии вообще, мы креативная нация, мы создаем много технологий. Вопрос в том, как довести это до ума. Давайте посмотрим, сколько у нас строился космодром «Восточный», например.
А что вы сразу в больное место
тычете? Ну, а что больное? Тычете? Не больное место, но это говорит о том, способны ли промышленности, организаторы военно-промышленного комплекса решать эти задачи. И сравним это с тем, сколько строился космодром Байконур при советской власти.
И сколько было украдено. Я имею в виду «Восточный» сейчас, конечно.
Ну да, вот значит, Байконур, он строился 2 года. От момента принятия решения. А по Восточному решение было принято, дай бог памяти, по-моему, в 2007 году. А там только 3 запуска состоялось до сих пор. Вот.
Слушайте, ну все-таки Восточный далеко.
А Байконур был близко, что ли? Ну, вы Байконур, посмотрите, в общем... посмотрите архивы, как он строился. Вообще с нуля.
Видел.
И при отсутствии вообще техники современной, например.
У нас
я
есть телефонные звонки.
При отсутствии современного искусства воровать.
В большом количестве. Ну, да, как раз, таком... может быть, благодаря тому, что этого искусства поэт, не было тогда быть, на таком
да.
уровне.
Может быть.
Его и построили раз, за два года.
Да, именно. Мне тоже так кажется.
Давайте мы сейчас прервемся на короткую рекламу и на выпуск новостей. Затем продолжим. У нас сегодня час в эфире. И будем принимать ваши телефонные звонки, сообщения в WhatsApp и Viber. И, конечно, послушаем самые интересные фрагменты в послании президента Федеральному собранию.
Темы дня. Главное аналитическое шоу страны.
Михаил Владимирович Юрьев, Михаил Владимирович Леонтьев. И в команде Анатолия Кузьевича замена. Вместо Анатолия играет Илья Савельев. Но все остальное будет прежним. Это главтема.
Они знают, как надо.
Мы несем свою миссию выработать и донести до народа и руководства мысль о том, как должно быть.
Программа «Главтема» на радио «Комсомольская правда». Слушайте в прямом эфире каждый четверг с 20:00 по московскому времени. Темы дня.
Продолжаем разговор на главные темы дня сегодняшнего. Сегодня у нас, естественно, послание президента Федеральному собранию в топах. Причем не только в России, но и за ее пределами. Георгий Бовт в студии, политолог, публицист. Меня зовут Антон Челышев. И как вас зовут, сами представьтесь, когда дозвоните в прямой эфир по номеру 8 800 200 ровно 9702 или напишите в WhatsApp и Viber на 967 200 ровно 9702. Давайте Виктора послушаем. Нет Виктора, зато Владимир к нам присоединяется. Здравствуйте, Владимир.
Здравствуйте. Добрый вечер. Но главный вывод из речи нашего президента я сделал один. Россия себе в обеду не даст, и это радует. Вопрос у меня такой. Можно ли вот по первой части речи президента сделать вывод, может быть, какие-то есть намеки или фразы, что все-таки грядет радикальное обновление правительства, и у нас будет новый премьер-министр. Одно дело голосовать за Путина, а другое дело за связку Путин-Медведев, извините, Медведев крайне непопулярная фигура в народе.
Владимир,
или
спасибо.
Это как, или как нелюбимая теща. Жену люблю, а тещу недолюблю, деваться некуда.
Спасибо большое. Вы обратили внимание, Георгий Георгиевич, президент употребил словосочетание «новое правительство». Он это сказал.
Оно и будет новое, конечно. Значит, но это не значит, что во главе этого правительства не будет Дмитрия Медведева. Я бы поставил 50 на 50, что Медведев останется, и еще 50 на то, что его кто-то сменит другой. Ну, может быть, даже на Медведева я бы поставил побольше, там, под 70 где-нибудь так, и на 30, что его сменит кто-то другой. Потому что для Путина важен вопрос личной лояльности, а не только то, что имел в виду наш собеседник, который только что позвонил. Вот. Для него это важнее.
А вы считаете, что кроме Медведева нет людей столь сильно...
Ну, давайте перебирать фамилии. Нет, они все лояльны, но так, чтобы вот лояльны настолько, чтобы отдать власть добровольно, когда ты ее имел полностью, я таких людей в российском политическом классе, в высшем его эшелоне, я вам не назову. Просто я не назову. Вот. Я думаю, что если бы кто-то из там фамилий, там, ну, перебирают там полдюжины, может быть, людей, которые могут занять пост Медведева, вот я бы сказал, что в 2011 году они бы это не стали бы
да
в
ладно.
Конце сентября, да, договариваться. Ну, они подготовили к тому, чтобы остаться на второй срок. Вот. Не обязательно как бы снимать Путина с поста премьер-министра и так далее, но думаю, что их амбиции были бы выше, чем просто
нам пересидеть. Нам тут пишут, не нужно забывать о том, что Путин и Медведев в тандеме, а по-прежнему, хотя этого слова в...
Нету уже.
Не слышал.
Кстати,
очень давно.
Кстати, хорошая идея, мне понравилась, чтобы на пост президента идти в паре с премьером, назвать этого человека. Это хорошая идея, я с ней согласен совершенно целиком.
Ну, как в США, да, президент,
ну, да,
и вице-президент.
Фактически наш премьер это вице-президент, потому что он в случае, там, если случится чего, да, то он занимает пост президента на временной основе, на 3 месяца, потом объявляются выборы. Так что, в принципе, назвать этого человека было бы неплохо. Неплохо. Кого он хочет видеть премьером. Вот, но если говорить, отвечать на вопрос конкретно, то я не увидел в речи президента открытых намеков на то, что он решительно перетряхнет правительство. Потому что, ведь понимаете, ведь скамейка запасных, она тоже ведь невелика. Ну, невелика.
Давайте послушаем несколько фрагментов. Я бы хотел, вот вы говорили, за счет чего, где брать деньги, так сказать, на реализацию не только...
Это самый главный вопрос, да.
Вот, не только радикального обновления вооружений, хотя нам сейчас оно как бы радикально-то не нужно, оно у нас идет уже очень давно, а в первую очередь на решение социальных проблем, о которых сказал президент, и демографических, и транспортных. Кстати, о дорогах мы отдельно поговорим. Давайте сейчас пока послушаем о том, за счет чего Россия может наращивать экономический потенциал.
Наращивание экономического потенциала страны, каждого региона, главный источник дополнительных ресурсов. Для этого нам нужна экономика с темпами роста выше мировых. Непростая задача. Достижение таких темпов роста должно стать ключевым ориентиром для нового правительства. За последние годы мы укрепили устойчивость национальной экономики. Значительно снизилась зависимость экономики и бюджета от колебаний цен на энергоносители. Мы нарастили объем золотовалютных резервов. Инфляция опустилась на рекордно низкий уровень, чуть больше 2%.
А вот правда, Георгий Георгиевич, как, за счет чего Россия сейчас может выйти на эти показатели экономического роста выше среднемировых? Ну как?
На мой взгляд, она могла бы выйти на темпы роста выше среднемировых за счет раскрепощения бизнеса, предпринимательской активности, за счет сокращения роли государства, доли государства в экономике. И Путин, кстати, говорил о сокращении доли государства в экономике. Он говорил там о цифровой экономике, он говорил о налогах как источники пополнения. Он не особенно говорил, что мы там налоговую прессу увеличим. Наоборот, там были и вещи, которые можно означать послабление. Но, говорит, оптимизировать расходы лучше, значит, эффективнее тратить и так далее. Это не кардинальные меры. Там отсутствовало слово судебное, термин судебная реформа. На мой взгляд, это главная реформа, которая нужна российской экономике. Создание независимого суда, который гарантировал права собственников и собственности, и незыблемость правил игры на такой длительный срок, чтобы инвесторы потенциальные, не только внутренние, но и внешние, могли бы рассчитывать в долгую и вкладывать сюда, не опасаясь, что к ним придут доктора.
Давайте еще
телефон вот, поэтому, звонок. Поэтому вот этого ресурса нет. Путин не верит в реформы политических институтов и судебных тоже. Он считает, что нынешняя система может работать эффективнее за счет расстановки более грамотных, современных и технократических кадров.
Игорь, здравствуйте.
Да, добрый вечер. Здравствуйте. Ну, спасибо комсомолке, что вы поднимаете и обсуждаете темы. И вам можно позвонить и задать вопрос. Вот у вас там в студии очень такой, ну, следующий человек. Вот спросите, ну, вот вы...
Сами
ну,
спросите, человек, вы, что... он вас слышит сейчас.
Да. Ну, Советский Союз, ну, вот, ну, потерпел, ну, там, это, ну, из-за того, что ну, не хватило там ресурсов. А вот у нас сейчас вроде бы как-то, ну, больше мы, ну, добываем нефть и газа и продаем за рубеж. То есть сравнить те объемы, ну, Советского Союза и сейчас. И почему нам, ну, не хватает, ну, даже если у нас... Ну, внутренние цены-то, ну, на эти ресурсы, ну, для народа, просто опупеть какие. Ну, в избу, блин, провести газ, ну, 250 тысяч, а пенсия, ну, 8-10, а пенсия на сколько? А сколько ж он, блин, будет, ну, когда мы будем убирать, ну, наш урожай, со Ставрополя, блин, ну, я звоню. Ну, как весна, блин, начинается, ну, поднять этих цен на бензин. Если сейчас, блин, он уже 45, то сколько ж будет весной? Вот это вот как? Ну, мы выдержим это или нет? Вот такой вопрос.
Ну, согласен с вами. Значит, что касается газа, то по газу мы чуть-чуть, по-моему, процента на 3 добываем больше, чем Советский Союз. А по нефти я не уверен, что там так тоже большие. Я не помню абсолютных цифр, я не помню, чтобы слишком большой прирост был. По-моему, даже примерно на таком же уровне добываем. Вот, так что тут... нет этих ресурсов. Но все-таки объективности ради давайте скажем, что в 2000-х годах, в нулевых годах у нас довольно существенно вырос уровень благосостояния по сравнению с 90-ми годами. И выросли и зарплаты, и пенсии. Они, конечно, недостаточны, если сравнивать даже с восточноевропейскими странами, но если сравнивать там, с началом 90-х годов, то рост большой. Вот. Была стагнация в последние три года, начиная с 2013 года, ну, четыре уже. Вот. Но, тем не менее, вот, не надо отрицать этот большой результат. Огромные достижения в сельском хозяйстве. Путин не зря хвалился тем, что у нас рекордный урожай. Давайте вспомним, что Советский Союз зерно импортировал на излете своей жизни. Он его начал импортировать еще в 60-х годах при Хрущеве. И так до последнего года, 85-го, ну, до начала перестройки, потом в перестройку еще тоже импортировал до 89-го года фактически. Вот, а мы сейчас выходим на первые места в экспорте зерна. Это тоже результат. Вот,
значит... При этом президент не стал скрывать, что и проблемы есть. Обратная сторона.
Есть коррупция, есть неэффективное управление, есть траты, которых могло бы не быть. Вот причины-то неизвестны. Неэффективное государственное управление.
То есть коррупция у нас теперь так называется? Так правильно
называется коррупция? Это две разные вещи. Коррупция – это прямое воровство, а неэффективное государственное управление – другое. Потом давайте не будем забывать, что у нас 2 триллиона долларов было выведено за рубеж, в офшоры за все эти годы. Потому что эти деньги не вкладывались сюда. А почему не вкладывались? Про судебную реформу. Потому что права собственников не гарантированы. Даже госкорпорации держат деньги в офшорах и работают оттуда.
Кстати, в рамках этого выступления глава государства ничего не сказал о возвращении капиталов.
Ну, с 1 марта началась амнистия капиталов, кстати говоря.
Ну, будем надеяться, что об этом будут идти разговоры не только в рамках послания.
Темы дня. Мигранты и коренные жители. Исконно русское и пришлое. Культурные конфликты и столкновения менталитетов. Пресловутый «нацвопрос» встает между нами все чаще и острее. Ставим его ребром на радио «Комсомольская правда». Программу «Национальный вопрос» слушайте каждую пятницу после 7 вечера по московскому времени. Темы дня.
Продолжаем разговор. Георгий Бовт в нашей студии. О послании президента Федеральному собранию мы говорим. Меня зовут Антон Челышев. Звонить в студию можно по номеру 8 800 200 ровно 9702. Писать на 967 200 ровно 9702 в WhatsApp, Viber и Telegram. Давайте послушаем фрагмент, который самого... якорь, крючок, я слово подобрать не могу, который сразу зацепил, который заставил слушать дальше послание президента Федеральному собранию. Потому что, ну, когда глава государства начал выступать, многим показалось, что вот, ну, формат знакомый, понятно, что сейчас будет и так далее. И тут вдруг президент произносит вот это.
Чтобы идти вперед, динамично развиваться, мы должны расширить пространство свободы, причем во всех сферах. Укреплять институты демократии, местного самоуправления, структуры гражданского общества, судов. Быть страной, открытой миру, новым идеям и инициативам. Нужно принять давно назревшие, непростые, но крайне необходимые решения. Отсечь все, что тормозит наше движение. Мешает людям раскрыться в полную силу и реализовать себя. Мы обязаны сконцентрировать все ресурсы, собрать все силы в кулак. Проявить волю для дерзновенного, результативного труда. Не сделаем этого, не будет будущего ни у нас, ни у наших детей, ни у нашей страны.
Вот так. Друзья, предлагаю вам отвечать на вопрос следующий. А что вам мешает в полной мере раскрыться
где
и
вам
реализовать
не хватает...
себя?
Да, пространство свободы, где вам не хватает?
Или так. Пожалуйста, пишите, звоните. Отныне принимаем ответы только вот на этот вопрос. Что мешает вам реализовать себя? Где вам не хватает пространства свободы? В каких трудах. Пожалуйста, пишите, звоните. Есть у нас уже желающие высказаться, да? Виктор, здравствуйте. Где вам не хватает, Виктор, пространства свободы? Что вам мешает реализоваться?
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Что нам мешает? Нам мешает высокие процентные ставки по кредитам. Потом, значит, что еще? То, что Россия завалена китайскими товарами. У нас открытый рынок товаров. Открытый рынок труда. В таких условиях никакого развития бизнеса и развития экономики просто быть не может. Это нереально. Нужны кардинальные изменения в экономике. Пока у нас границы как решето, у нас никаких изменений не будет.
Спасибо. Спасибо. Спасибо большое. Я понимаю, что у вас там список, возможно, большой, но если вы с этого начали, наверное, для вас главное.
Ну, кстати, про кредиты он говорил, что снижать надо ставку по кредитам. Так что в этом плане он ответил нашему слушателю.
А по китайским товарам? Ну, странно. Хорошо, давайте запретим китайские товары, и у нас, ну, вот сейчас щелкну я пальцами, чтобы исчезли все китайские товары. Исчезнет примерно половина из того, что есть тут в нашей студии. Если, в каждого...
Если не больше.
Если не больше.
Да.
И так в каждой квартире страны.
Мы на самом деле не можем пока заместить китайские товары по тем ценам, по которым они нам их продают. Или вы хотите платить больше в два раза? Например.
Хороший вопрос.
Вы готовы платить больше в два раза за отечественный товар, если рядом будет лежать китайский? Ну, так и делайте это. Они уже есть сейчас. Вы же их не выбираете, покупайте то, что дешевле. И так все люди себя ведут.
Давайте еще звоночек примем. Кто у нас там дали на очереди? Владислав, здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте.
Вот в этом послании президента...
Нет, Владислав, смотрите, мы сейчас... Нет, мы задаем конкретный вопрос.
Хорошо, что хорошо,
вам мешает...
Не хватает
что,
вам.
Что мне не хватает? Да,
что вам мешает реализоваться, понимаете, развиться? Что вам мешает?
Да, да, да. У меня очень список короткий, из одного слова всего-навсего.
Давайте.
Правды. Правды и справедливости. Все.
Угу. Спасибо. Спасибо большое. Не будем сейчас раскрывать, хотя, может быть, и стоит. А какой правде вы сейчас говорите? Что конкретно вы имеете в виду? Расскажите, пожалуйста. Владислав. Нет с нами Владислава уже,
ну,
к сожалению.
Справедливость – это одно из главных требований таких. Его можно конкретизировать каждый по-своему. Кто-то понимает под этим сокращение разрыва между самыми богатыми и самыми бедными. Он у нас очень большой. Он у нас один из самых больших в мире и самый большой в Европе. Вот, конечно, под этим тоже справедливость. Правда, это по поводу того, что, в общем, хотелось бы, чтобы верхи больше были подотчетны низам, если уж говорить так абстрактно, чтобы меньше воровали и менее бесстыдно себя вели.
Георгий Георгиевич, а как добиться вот этой вот справедливости? Вы говорите, есть разница, разрыв между богатыми и бедными, он очень высок. Ну, так будет всегда, потому что кто-то будет рождаться в состоятельной семье, даже в богатой семье, кто-то будет рождаться в бедной семье или даже,
нет,
даже
дело,
воспитываться...
Дело в том, что это должно стать
в интернете.
Программой политических действий. Должна быть достаточно сильная левая партия в России, которая всерьез бы состязалась за власть. И оказывало бы давление в том плане, чтобы вот этот разрыв сокращался, и в обществе были бы больше социальной справедливости. Пока что нынешняя ведущая сила, она безальтернативна, политическая. Я не говорю лично о президенте, я говорю, президент как раз старается сочетать и там какие-то вещи слева берет, какие-то вещи справа, либеральный экономики, какие-то вещи из левой патерналистской экономики берет. Но, в принципе, этой партии не хватает. Не хватает вообще политической конкуренции. Политическая конкуренция – это главное средство против коррупции власть имущих. Главное. Как я люблю говорить, демократия – это когда одни мерзавцы контролируют других мерзавцев. Потому что политики, в принципе, люди амбициозные и плутоватые. Скажем так, в большинстве своем. Вот, поэтому одних плутов должны контролировать другие плуты.
А давайте попробуем вашу формулу, вот эту вот по поводу мерзавцев, применить к выборам любым.
Ну, к выборам на выборах любого уровня должна быть сильная политическая конкуренция, чтобы тот или иной кандидат на определенном уровне, будь то мэр города или губернатор и даже президент, они чувствовали бы дыхание конкурента в затылок все время и действовали с оглядкой на него, что, как будут раскритикованы их действия и так далее. Иногда это вырождается, конечно, в чистое политиканство. И, так сказать, вот пример там, недавних американских выборов дал пример там, достаточно грязных манипуляций, игры на там, каких-то популистских настроениях и так далее. Все это неизбежные издержки демократии. Но, тем не менее, в целом эта система политической конкуренции в мире работает. И должен сказать, что уровень развития в тех странах, где есть политическая конкуренция, он выше, чем в тех странах, где ее нет. Ну вот так, если смотреть по темпам развития ВВП.
Давайте.
Вы скажете мне про Китай.
Скажу вам про Китай.
Опровергает этот пример. Это не совсем так. Во-первых, Китай до недавнего времени, до нынешнего решения прекратить ротацию политических верхов, придерживался этого принципа, который Дэн Сяопин ввел в политическую практику одновременно с экономическими реформами. Регулярная ротация всего высшего руководства страны раз в 10 лет. Ротация происходила на меритократическом принципе, то есть эти люди отбирались. То есть это тоже была своего рода политическая конкуренция внутри китайской компартии. Потом достаточно высокий уровень конкуренции той же самой внутри одной партии на местном уровне. Так что в Китае...
Но вот Китаю повредит отказ от этого принципа, как
вы считаете? Я думаю, что да. Установление авторитарной, так сказать, стиля правления Си Цзиньпина, который собирается остаться у власти, видимо, навечно, рано или поздно скажется на темпах развития Китая. Уже сейчас, значит, отсутствие демократии, зажатый интернет, уже сейчас, по расчетам многих экономистов, отбирает у Китая примерно 1-2% темпа роста в год. То есть, при том, при всем, что они не идут назад, так сказать, от свободного интернета к зажатому. Они с самого начала его зажали, поэтому это, можно сказать, не ретроградное развитие, а все равно, так сказать, какое-то развитие. И с точки зрения гражданских свобод и поведения китайцев, у них увеличиваются свободы, а не уменьшаются, потому что это было абсолютно закрытое и зарегулированное общество. Им разрешили ездить за границу, им разрешили, так сказать, пользоваться в рамках, конечно, вот этих ограничений, там социальными сетями, где идут довольно свои дискуссии, там они ограничены жестко политическими рамками, но тем не менее, по сравнению с тем, что было при Мао Цзэдуне, это огромный шаг вперед в плане гражданских свобод Китая, как это не покажется диким многим. Они стали более свободным обществом, чем они были при Мао Цзэдуне.
Давайте сообщение почитаем. Мы спрашиваем у вас, что вам не хватает для развития, для того, чтобы реализоваться, реализовать себя, свои таланты, свои потенциалы. Отсутствие образования, пишет Михаил. Хулио пишет, Хулио прислал смайлик. Что он хотел этим сказать?
Хулио молодец. Он хотел сказать, что чтобы ему и не прислать смайлик. Я не стану обыгрывать его имя.
Я тоже удержался от соблазна. Вот, хотя, на самом деле, по-моему, по закону можем. Слишком много бюрократии. Они тормоз, пишет Константин с Урала.
Ну, конечно, они тормоз. Бюрократы и тормоз, да. Я согласен.
Так. Так, когда отечественное производство будет налаживаться, спрашивает слушатель, но сейчас мы не спрашиваем, мы просим вас ответить. Так, что там, кто-то у кого-то у Грудинина что-то украл. Друзья мои, нас интересует ответ на конкретный вопрос. Чего не хватает вам для развития? Мне не хватает внутреннего спроса, а точнее инвестиций в реальный сектор. Путин упомянул это. А также 25% в виде инвестиций в модернизацию промышленности. Вот. Не совсем, опять же, понятно, что хотел сказать слушатель.
Но что доля инвестиций должна быть 25%, да, это недостижимый пока для нас уровень, он меньше 20 сейчас. Вот, нужен доступный кредит. Если он говорит, что инфляция приближается к 2%, то какого хрена, извините, у нас ставка двухзначная по кредитам? Ну какого? Если у нас инфляция 20%, 2%, то почему ипотека по 7% ставится задача отдаленного будущего? Она сейчас уже должна быть 5% или 4%. Ну, вот если у нас инфляция 2%. Почему же нет? Вопросы к банковской системе.
Или вопрос к тому, как мы считаем инфляцию.
Или вопрос к тому, как мы считаем инфляцию. Совершенно верно. Значит, она не
2%. Дорогие кредиты, обращение это.
Дорогие кредиты,
когда
да.
же вы подешевеете с собакой?
Ну, конечно.
Дорогие кредиты и непомерные налоги, пишет слушатель, о том, что мешает. Так, IoT, тут было написано, интернет вещей, я неправильно прочитал, простите, пожалуйста, слушатель пишет. Для развития не хватает народу подключения к природным ресурсам и доступный кредит.
Свою, каждому свою нефтевышку.
Я понимаю, почему либо-либо, потому что если ты подключился к природным ресурсам, тебе никакие кредиты не нужны, сам выдавать можешь.
Темы дня. Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном. Темы дня.
Так, продолжаем разговор. Георгий Буфт, политолог, публицист. Меня зовут Антон Челышев. Говорим о послании президента Федеральному собранию. «Знать, что я равный среди равных по закону не хватает». Мне вот этого пишет слушатель. Так, «Плохому танцору всегда что-то мешает», иронизирует еще один слушатель, тоже с Урала. «Не хватает честных и законных тендеров». Не хватает государственных заказчиков без коррупционных целей. Где же таких взять-то? Вот, пишет Владимир Владимирович из Ставрополя. Так, да. Что еще? Вот всего остального, видимо, хватает. Зарплаты не хватает. 15 тысяч рублей в месяц, это смешно. Волгоград, кстати, Волгоград. Не хватает очень медленное движение денег в экономике. Вот, не хватает скорости движения
денег.
Но
не хватает вообще наличных в экономике. Не хватает вообще, ну, не наличных, а не хватает объема денежной массы в экономике. Да, поэтому, да, человек прав.
Никто, в общем, не спорит с его высказыванием. Давайте послушаем еще один очень важный фрагмент. Он касался, казалось бы, таких привычных всем нам проблем, но они от этого менее важными и значимыми не становятся. Это проблемы либо ужасного состояния дорог, либо их фактического отсутствия.
Ну, я сейчас не буду называть цифры, многие об этом знают. Федеральные трассы действительно в значительной степени приведены в порядок. Чуть хуже дело обстоит с региональными, но вот а местные вообще никуда не годится. Обращаюсь к руководителям регионов и городов. Состояние дорог должно быть постоянно в центре вашего внимания. Нужно наращивать качество и объемы дорожного строительства. Использовать для этого новые технологии и решения. Инфраструктурную ипотеку. Контракты жизненного цикла. И, конечно, наша важнейшая задача – повысить безопасность на дорогах. До минимума снизить смертность в результате ДТП.
Ну, хорошо, отдайте регионам дорожный фонд.
Так растащат же, нет?
А?
Растащат же.
Тогда делайте федеральную программу строительства дорог. Одну. Не надо тогда грузить регионы эти.
Растащат.
Кто растащит?
Кто-нибудь растащит.
Ну, обязательно. Нет, это проблема то, что растащит, она есть. Кстати, о коррупции можно было больше сказать.
Вот, между прочим,
о коррупции, да. И о том, что с ней делать. Ну, с ней надо что-то делать. Вот, но об этом как-то не очень. Ну, хотя, что им говорить, вот тем, кто в зале сидел? Они сами все знают. В общем, это, наверное, не та аудитория. Я думаю, что Путин еще вот в оставшиеся дни избирательной кампании поговорит и об этом.
С силовиками.
Да, кстати, с силовиками он, кстати, и говорил там, на МВД говорил. Ну и хотя, мне кажется, что это надо уже говорить больше с ФСБ на эту тему. Как-то более эффективнее, мне кажется, они...
Борются с этими,
ну да,
с этим,
да,
злом.
Да. Если уж говорить об эффективности антикоррупционных действий, то все знаковые дела ведет ФСБ.
Ну, другие, наверное, структуры, может быть, считают, что если не можешь побороть, то возглавь, и вот на этом погорают.
Да. Давайте доведи все до логического конца.
к дорогам вернемся. Вот эту часть послания, которая касалась необходимости строительства дорог федерального и регионального значения, мы попросили прокомментировать профессора кафедры строительства и эксплуатации дорог Московского автодорожного института Виктора Ушакова. Вот что он сказал.
Да тут комплексы, вы сами понимаете, это не от одной причины. То есть накапливалось из года в год же недоремонт. Особенно в региональной сети дорог. И как раз накопление это привело к тому, что в территориальной сети автомобильных дорог находится в более худшем состоянии, чем федеральная сеть автомобильных дорог. Поэтому, конечно, на нее нужно обращать больше внимания, тем более, что по территориальным дорогам достаточно большое количество всего из года в год увеличивается и провоз транс, тяжеловесных грузов, и количество интенсивность движения возрастает. Поэтому все правильно, поставлен вопрос, что пора и на них уже обращать внимание. Но будут средства, придут и подрядные организации, применение эффективных технологий ремонта должно быть задействовано. И они должны быть не просто единовременно, а все-таки в системе поступать. Соответственно, должны быть разработаны проекты реконструкции капитального ремонта, которых нет. Должны подтянуты ресурсы дорожестроительных материалов, эффективные технологии. Тогда все это. Вот сейчас весной нужно торговать, чтобы к весне уже начались какие-то работы. А у нас, как говорится, к осени проторговали, деньги выделили, а кому они деньги нужны, когда зима наступила? Какая укладка, какие карьеры вскрывать, что делать, то есть это безумие.
Наверное, если зимой вскрывать карьеры, просто денег больше надо. Вот и ответ. Это был Виктор Ушаков, профессор кафедры строительства и эксплуатации дорог МАДИ. Мы говорили, что будем не только о послании президента Федеральному собранию говорить, но, сами понимаете, если, с одной стороны, у нас послание, то другие темы, которые мы возьмем помимо, должны быть очень весомыми, очень важными, очень значимыми. И вот одна из этих тем это...
На 389 килограмм.
Нет, и это тоже, но о ней чуть позже. Сначала о харассменте мы поговорим.
О харассменте?
Да, тут обрушились критики на депутата Слуцкого, да, якобы приставал он к журналисткам. И, как оказалось, есть в редакции «Комсомольской правды» коллега, которая тоже подверглась, скажем так, вот этим не очень хорошим проявлением. Да, не со стороны господина Слуцкого, а со стороны других,
других
высокопоставленных товарищей. На прямой связи со студией специальный корреспондент «Комсомольской правды» Елена Кривякина. Елена, добрый день.
Да.
Здравствуйте.
Добрый вечер. Скажи, пожалуйста.
Да, тема действительно щекотливая. Я, правда, не стала выставлять меня как жертву харассмента, но действительно, да, я написала заметку, собственно, это были размышления об истории со Слуцким, которая припомнила историю 20-летней давности, которая произошла со мной, когда я общалась тоже с ВИП-чиновниками, поэтому я, в общем,
склонна... А они еще живы, эти ВИП-чиновники? Или их понастигла кара божья?
Речь шла об одном из депутатов Госдумы, это очень известный человек, его карьера продолжается, правда, он уже в возрасте, вот, но я не буду ее губить, скажу сразу и называть имя этого человека.
Ну, вне эфира-то скажешь, по-товарищески.
Он старенький уже.
По большому блату, если не солируете, да. А второй был достаточно крупным чиновником в Минтопэнерго. И сейчас я не знаю судьбу этого человека. Вот. Но тогда мне было 20 лет, я была совершенно зеленой журналисткой. Мы летели в Заполярье по нефтяной тематике, работала в финансовом издании, тоже достаточно крупном. Была совершенно зеленая, не оперившаяся, не очень понимала, как общаться с ВИПами. И сейчас я понимаю, да, было... Ну, то есть это были такая смесь, знаете, липких приставаний, угроз, каких-то, в общем, намеков. Никто меня не трогал руками, как говорят девушки, которые обвиняют Слуцкого в харассменте. Никто не задирал мне юбки, не целовал. Вот, но такой некий был прессинг, да, и как журналист, как человек в профессии, это для меня, конечно, было дикостью. Я думаю, что чиновники частично шутили, частично не шутили, действительно готовы были.
А они все вот были заодно? Или кто-то
одергивал кого-то? Нет, они не все, там была большая кого-то. Делегация, да.
То есть были нормальные.
Такими похотливыми самцами, да. Просто по очереди то депутат Госдумы, то этот чиновник, мы с ними рядом сидели, и мне нужно было от них получить определенную информацию по как раз нефтяной тематике. Вот, ну и, собственно, вот, да, начинались какие-то намеки, предложения, какую-то информацию они мне давали, а потом говорили, ты вообще только тут кому-то про нас заикни, значит, нигде работать не будешь. Вот, я просто, да, эту ситуацию припомнила, но сегодня стала просто звездой либеральных СМИ, которые тоже сочли меня жертвой харассмента. Ну, а если серьезно, на самом деле, просто это все Ну, доход к большой проблеме, на мой взгляд, да, проблеме нашего общества, потому что как таковые домогательства к женщинам, да, вот не приставание, не внимание, а именно домогательство, то, что вот уже за гранью, да, они не осуждаются. Вот жертвы, скажем так,
ну, вот теперь,
да,
может быть, пришла пора.
Да, ну вот сегодня, например, мне один наш коллега с тобой, половозрелый, женатый, совершенно нормальный человек, и говорит мне: слушай, Лена, вот я считаю, что если до женщины не домогаются, ей должно быть обидно. Так вот, мне кажется, что если не домогаются, обидно быть не должно. Если не замечают, не ухаживают, не воспринимают как женщину, должно быть обидно. А у нас общество считает, что если тебя не домогаются, не зажимают где-то в углу и на тебя вот как-то жестко не воздействуют, это должно быть обидно. Мне кажется, мы вот с журналистками, которые обвиняют Слуцкого, собственно, сейчас об этом говорим. Ну, хотя, честно говоря, со Слуцким немножко это попахивает неким политическим заказом. Уж очень как-то это так неожиданно вылезло перед
нами. А вы никогда с ним не сталкивались, с ним не работали?
Со Слуцким, да. Я с ним, ну, так близко не работала, в командировке с ним не ездила. Слышала о нем достаточно много. Знаю, что женщина действительно... очень любит, вот,
хорошо, что не мужчина.
Очень, да, по счастью, не мужчин, очень замечает. Мне, в общем, сложно представить, вот такой большой мужчина, можно прям так наброситься на интервью, но тут не могу комментировать, потому что я просто так, прям в таких историях я не была. Ну, считаю, что дыма без огня не бывает, если одна из журналисток уже прям даже назвала свое имя, и после этого... собственно, все коллеги Слуцкого, включая его пресс-секретаря, как-то замолчали. Ну, мне кажется, это о многом говорит.
Спасибо большое, Лена. Елена Кривякина, специальный корреспондент «Комсомольской правды», была на прямой связи со студией.
Кстати, он отказался пройти на полиграфе тест.
Отказался, да?
Отказался, да. Сегодня отказался. Сказал, что полиграф дает очень много ошибок.
Меньше минуты. Давайте про 400 килограмм поговорим. Что вы думаете об этой истории?
Я думаю, что она не до конца прояснена. И все немножко недоговаривают про то, как он там оказался, почему он там оказался и как контролируется вот пересылка грузов из дипломатических ведомств на родину.
Может быть, через неделю информации появится чуть больше, хотя через неделю уже праздники.
Нет, я думаю, я думаю, что да.
Спасибо большое. Георгий Бобров в нашей студии. До свидания.
Темы дня.
Здравствуйте, я Наталья Поклонская. Мне как депутату хочется быть ближе к вам. Поэтому на радио «Комсомольская правда» выходит мой блог, в котором я комментирую самые актуальные новости.
Программу «Взгляд Поклонской» слушайте по вторникам с 17:45 по московскому времени.